Медицинский городок.
Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на тему сахарного диабета. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор Уральского государственного медицинского университета, также главный эндокринолог Уральского федерального округа Татьяна Петровна Киселева. Здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые слушатели. Я так думаю, что, наверное, и обсудим мы некоторые вопросы, которые вас интересуют.
Да, думаю, что они интересуют многих наших радиослушателей, потому что сахарный диабет – очень распространенное заболевание. И вот первый вопрос, который мне хочется задать, это как раз-таки, насколько оно распространено. Вот, может быть, в России или в целом в мире.
Я хочу сказать, что нарушения углеводного обмена в целом распространены, но не все нарушения углеводного обмена входят понятие сахарный диабет. Но сахарный диабет очень распространенное заболевание. Исторически он называется сахарный, потому как когда-то давно знаменитости, которые увлекались очень медициной, они попробовали выделяющую жидкость на вкус. Угу. И вот это вкусовое качество получили сладкими. А так очень большая распространенность в мире. И вот по данным Всемирной организации по изучению сахарного диабета, те лица, которые состоят на учете и о которых знают, что они больны сахарным диабетом, это примерно практически около 500 миллионов человек в мире. Это очень много. Это те, которые уже поставлен диагноз сахарного диабета. И те, которые лечатся. Но есть и лица, которые больны сахарным диабетом, но они не знают, что они больны сахарным диабетом, поэтому статистика их посчитать не может. В связи с этим такая вот ситуация. А у нас в стране, в нашей стране, зафиксированных по регистру сахарного диабета, это где-то 4 миллиона с небольшим. Но это опять же те лица, которые состоят на диспансерном учете, у которых выявлен сахарный диабет и которые лечатся по сахарному диабету. И много лиц, которые не знают о том, что у них сахарный диабет.
Да, ну, то есть это потом, еще
да, действительно, потому
людей.
Что нет болевого синдрома. И мы как-то с вами встречались неоднократно, и я все время говорила, что при эндокринных заболеваниях очень часто нет болевого синдрома.
Да.
Это тот синдром, который бы позволил пациенту обратиться. Но есть еще лица, которые знают о том, что у них сахарный диабет, но не состоят на диспансерном учете.
И такие есть.
И такие есть, к сожалению, такие есть. И получается, что они тоже в эту статистику общую не попали.
Угу.
И поэтому Всемирная организация здравоохранения считает, что у нас по математическим расчетам, если определенное у нас количество населения в России, да, должно быть где-то около 12 миллионов больных с сахарным диабетом.
Как много.
Конечно, много. И я хочу даже сказать и, наверное, настроить нашу беседу, что нужно очень рано его выявить.
Угу.
Очень рано выявить. Одно дело, что глюкоза крови – полезный продукт, но когда ее много, это достаточно неполезный продукт.
Да.
И поэтому должны существовать определенные нормы. Но человек всегда боится заболеть сахарным диабетом. Но он уже даже понимает, что высокий уровень глюкозы, и потом много-много-много осложнений от этого идет. И они же тоже не болят, и нет болевого синдрома. Поэтому наша задача рано выявлять.
Ну вот, насколько я знаю, при сахарном диабете происходит нарушение всех обменов веществ. И хочется понять, что же все-таки происходит с поджелудочной железой. В целом, давайте мы дадим какую-то характеристику вот этому заболеванию сахарный диабет.
Во-первых, надо сказать, что диабет подразделяется, у него много типов. И диабет первого типа, где абсолютный дефицит инсулина, он очень рано появляется. Это у молодых он появляется, даже у детей появляется, когда поджелудочная железа, там есть островки специальные, которые и клетки, так называются бета-клетки, они выделяют инсулин. И они по каким-то обстоятельствам, по многим обстоятельствам, по аутоиммунным обстоятельствам, по деструктивным обстоятельствам женщина родила ребенка, и через несколько лет или там месяцев он заболел сахарным диабетом. То есть наступило отсутствие продукции инсулина. Это первый тип. Он рано диагностируется, у него, как правило, неотложное состояние быстро развивается, и он быстро диагностируется.
И он еще называется, по-моему, юношеский диабет.
Да, вот. Его называют юношеский диабет, действительно, потому что возникает рано, до где-то примерно раньше, мы говорили, до 40 лет. Но сейчас, в принципе, есть лица, когда 3 месяца и ребенку от рождения и уже болен диабетом. Вот это первый тип диабета.
Угу.
И есть второй тип диабета, когда возникает он уже у лиц после 40 лет. Но сейчас зарегистрировано, что он может возникать у лиц молодого возраста, те, которые с рождения полненькие. Вот угу. эта взаимосвязь. Это вот два классических варианта сахарного диабета первого, второго типа. Но по статистике второго типа гораздо больше. Его угу. примерно 80% из всего количества сахарного диабета и 20% где-то на первый тип.
Угу.
Но вот, допустим, первый тип только лечится инсулином и только инъекционный препарат, а второй тип диабета лечится многими лекарственными препаратами. И не надо бояться, надо просто рано диагностировать и его лечить. И есть еще другие типы диабета. В частности, к другим типам диабета относятся, вот, допустим, заболевания поджелудочной железы, изначально панкреатиты. А потом погибает, допустим, бета-клетка, либо затрагивается бета-клетка сама по панкреатиту и заболевает. И получаем мы панкреатический сахарный диабет. Конечно, будет лечиться всеми теми принципами, как лечим и сахарный диабет, но он протекает немножко по-другому. И возникает он после панкреонекрозов, то есть после неотложных состояний при поджелудочной железе. Могут быть эндокринные заболевания, которые могут приводить к нарушению углеводного обмена, в частности, к сахарному диабету. Это, ну, наши заболевания, это мы с вами как-то говорили о заболеваниях щитовидной железы.
Да.
Это вот тиреотоксикоз может приводить. Но вот эти вот другие типы диабета, как правило, пролечить основное заболевание, и этот диабет может исчезнуть. Либо он может остаться в том случае, если до этого генетически у данного пациента может развиться сахарный диабет. Тогда он развивается значительно раньше. И есть еще отдельно совершенно, это гестационный диабет. То есть диабет
при беременности.
Да, при беременности, да. И я хочу сказать, гестационный диабет – это понятие, я вот, публичное понятие такое, чтобы каждый понимал. Это любые нарушения углеводного обмена, но которые возникли с начавшейся беременностью и проходят с разрешившимися родами. То есть любые нарушения углеводного обмена. У нас есть много нарушений углеводного обмена, но, по крайней мере, классических два, то, что мы называем преддиабетом. А у беременных эти нарушения, которые только лабораторно ставятся, мы им ставим сразу гестационный диабет.
И там тоже определенные меры лечения,
конечно,
да?
Там определенные меры лечения. И эти меры лечения только проводит эндокринолог. И тогда эта гестация или беременность, да, на языке людей, беременность, она проводится под наблюдением и гинеколога, акушер-гинеколога, и эндокринолога. И есть, когда мы не относим это к гестационному диабету, но произошла манифестация сахарного диабета во время беременности. Но это мы уже отличаем по лабораторным признакам, по клиническим данным, и мы уже ставим, что это манифестный сахарный диабет во время беременности. Но, в принципе, гестационный диабет на сегодня, цифры немножко поменялись, я цифры называть их не буду, чтобы людей не пугать изначально, потому что все-таки эти цифры должны лабораторные интерпретировать только с медицинским образованием, в частности, эндокринологи. Потому что могут быть и ложноположительные результаты лабораторного исследования, ложноотрицательные результаты лабораторного исследования. Поэтому лучше всего, раз гестация запланированная, поэтому должны планировать все беременности, тогда пусть запланируют и посещение к эндокринологу. Но на наше счастье сейчас любой триместр беременности сопровождается осмотром эндокринолога.
То есть
вот такая
плановая
ситуация, конечно, плановая. Вот недаром говорят, что если планируют гестацию, и тогда гестация получается, и гестация, если пролонгируется, то она и пролонгируется хорошо, и наблюдается хорошо, и ребенок рождается здоровый.
Татьяна Петровна, а вот в целом, что такое инсулин? Для чего он нам?
Инсулин – это, конечно, гормон. Он очень нужен, этот гормон. В каком плане? Каждая клетка, любая клетка в организме, она имеет рецепторы. На языке населения это ворота, куда проходят продукты питания в каждую клетку. И ворота открываются с помощью определенных либо гормонов, либо определенных веществ. И каждая клетка должна получить глюкозу обязательно. Обязательно. Эта глюкоза внутри клетки, она делает такой энергетический запас и баланс в самой клетке. Это способствует обновлению этой клетки. Если эта клетка прекратила существование, то тогда разрушенные элементы этой клеточки быстренько очень утилизируются, и новая клетка образуется. Так вот, для того, чтобы глюкоза поступила, нужен гормон инсулин, который откроет определенную дверцу. Дверца открывается, и глюкоза входит в клетку. И если этого инсулина нет, то дверца закрыта, никакие ключики не подойдут. Другие могут вещества любые проходить, а глюкоза не проходит. И тогда получается, что она не проходит, а в сыворотке крови она накопилась, потому что мы с вами кушаем. Ну и печень продуцирует глюкозу. Это все очень взаимосвязано в организме. И получается, что клетка не получает глюкозу, энергию она не получает, она погибает. Поэтому инсулин очень нужен, чтобы открыть вот эти двери, которые должны способствовать прохождению глюкозы в клетку. Угу. Глюкоза нужна в организме, но ее нужно не очень много. Ее надо определенное количество. И вот уже многие столетия, десятилетия доказаны уровень, какой должен быть уровень глюкозы в сыворотке крови у здорового человека.
Сколько он должен быть?
Но он должен по плазме венозной крови. Сейчас мы все анализы крови по из вены, да, кровь, не больше 6:1, от 4 до 6:1. Это уже стандарты, они не пересматриваются, и никакая лаборатория не должна рядом стандарты ставить свои собственные. Это уточненные миллимоль в литре, это с 4 до 6:1. Это цифра откровенная, это должны каждый знать. Поэтому инсулин очень нужен.
Медицинский городок.
Вы уже сказали, что нету боли при сахарном диабете, и часто пациенты не обращаются поэтому ко врачу. А все-таки хочется понять, с какими симптомами люди могут обращаться, то есть как понять, что что-то уже не так.
Если глюкозы в крови очень много, и она не может никуда распределиться, то эта глюкоза повышает удельный вес плазмы, да? И тогда происходит то, что жидкость из клетки вместе с глюкозой начинает выводиться. И первый симптом – это, как мы говорим, мочеизнурение. Очень много выделения мочи. Раз выделяется много мочи, человек компенсаторно начинает много пить воды, потреблять воды. И если почки не поражены, то количество, то, что он выпил воды, оно столько и выделяется, равно. А раз жидкость выводится из организма все больше и больше и больше, он не понимает, ничего же не болит. И он приписывает себе другие разные моменты, что вот либо там покушал плотно, либо там, допустим, разнервничался, что симптомы начинает приписывать именно к социальному статусу. На самом-то деле это вот действительно высокое выделение мочи, то, что мы говорим, мочеизнурение, до 3 литров в сутки выделяется, а норма до 1,5. Он начинает худеть, жидкость выводится, он начинает худеть. И когда при хорошем аппетите, понятно, что это уже ненормально, и он должен сразу обратиться к врачу. Это вот такая ситуация. И тогда, когда он много пьет, и водичку имеется в виду, пьет и пьет и пьет и пьет, и как бы не может напиться, утолить жажду, он начинает с собой с бутылочками разными ходить и ходить и ходить. И вот тогда, конечно, это тоже один фактор. Ну, я хочу сказать, самый доступный, что что-то не так случилось. И при первом типе диабета очень быстро наступает слабость, и человек приходит в неотложное состояние сразу при первом типе, когда абсолютный дефицит инсулина. И он очень быстро, помимо того, что он похудел, у него выделяется цетон в выдыхаемом воздухе, и тогда окружающие могут услышать. И тогда он быстро госпитализируется. А вот при втором типе диабета, когда многолетняя глюкоза высокая в крови, вроде бы, да, и у него есть и ожирение уже, прибавка массы тела собственной. И когда он, допустим, начинает выделять много мочи, ему это нравится, что вот он похудел. А это как раз такой признак при хорошем аппетите и при ожирении, когда он начинает резко худеть, при много выделяет мочи и при этом много выпивает жидкости, то тогда, конечно, это тоже звоночек. Это вот такие, я бы сказала, наблюдательные характеристики всегда можно увидеть пациента.
Просто за собой нужно смотреть.
Да, да, да. И когда сейчас вот хорошо идут профосмотры, контингентов работающего, неработающего, пенсионеров. И вот тогда там определяют глюкозу крови. И вот эта поутренняя глюкоза крови уже как фактор риска, какой уровень глюкозы уже смотрит врач, направить к эндокринологу, либо нет. Эндокринолог не входит в профосмотре, но он входит во вторую волну профосмотров. И тогда там, конечно, помимо того, что глюкоза, тогда мы делаем диагностику углубленную, либо нагрузку глюкозы делаем, либо гликированный гемоглобин определяем. То есть уже это специфические диагностические тесты, которые проводит эндокринолог.
Угу. Периодически, Татьяна Петровна, я слышу от людей, что, допустим, вот получила ожирение из-за нарушения обмена веществ. Соответственно, складывается такой вопрос, может ли быть ожирение из-за сахарного диабета, или это сахарный диабет происходит от ожирения?
Вы знаете, кому как удобно назвать, правда? Если, допустим, человек полненький, да, и потом появился диабет, он считает, что вот диабет, он рано может не диагностироваться, вот он привел к ожирению. А при этом само лицо это очень хорошо питается, только фастфуды, да, либо глюкозу много употребляет. Все должно быть умеренно в жизни, все абсолютно сбалансировано. И поэтому это как замкнутый круг. С одной стороны, диабет, особенно второго типа, может приводить к ожирению в том случае, потому что, когда мы начинаем лечить, есть часть препаратов лекарственных, которые массу тела прибавляют. Тогда появляется уже диабет, мы диагностировали, потом стали лечить, и появилось ожирение как таковое. Но оно не такое, я бы сказала, в процентном соотношении прибавка массы тела активная при наших лекарственных препаратах. Поэтому чаще всего, конечно, звоночек – это метаболические изменения, которые наступили у человека. И если у него нет никаких заболеваний, и он генетически не наследует ни ожирение, ни сахарный диабет, а вот он просто любит кушать хорошо, и тогда это называется элементарное ожирение. Вот тогда оно 100% приведет к нарушению углеводного обмена. Я вот так осторожно говорю, нарушение углеводного обмена, потому что не всегда это выражается по лабораторным тестам, что это сахарный диабет. Но на сегодня мы можем лечить преддиабет, когда уровень глюкозы высокий, да, но он не входит по цифровому обозначению для постановки диагноза сахарного диабета, и мы уже лечим теми препаратами, которые разрешены для лечения преддиабета. Это очень хорошо. Это года три, как мы сейчас уже есть препараты, леча преддиабет, но пациент должен сам себе тоже помогать. Потому как бывает так, что вот он прибавил массу тела, появились нарушения углеводного обмена, но по цифровому обозначению они не входят в понятие сахарного диабета. И он занялся собой, физической культурой хорошо, диетическим фактором занялся хорошо, просто чтобы похудеть. И иногда могут нивелироваться нарушения углеводного обмена. Это мало кто понимает. Мы, как врачи, конечно, настраиваем пациента, что нужно обязательно диагностировать вот эти нарушения углеводного обмена, которые при ожирении, которые не входят в диабет, и чтобы на них акцентировать внимание. Потому что если не лечить, то лет через 5-100% разовьется сахарный диабет. И он и поэтому называется преддиабет.
А вот помимо неправильного питания, какие еще есть причины, которые ведут к сахарному диабету?
Ну, это наследственные причины.
Наследственные.
Чаще всего, конечно, наследуется второй тип диабета.
Да, самый распространенный.
Самый распространенный, он и наследуется. Иногда говорят, что да вот, я не наследую диабет, типа, да, а вот у меня просто вот бабушка болела диабетом, и вот она уже заболела где-то уже возрастной такой, после 80, допустим. Так вот это и есть наследование. Именно вот этот диабет так и проявляется.
Медицинский городок.
А вот еще, знаете, хочется понять, как с другими заболеваниями проявляется сахарный диабет. Я знаю, что есть осложнения, я знаю, что некоторые заболевания как-то очень критично проявляются. Вот, кстати, тот же коронавирус, мне кажется, с сахарным диабетом он худше проявляется. Вот есть ли тут эта зависимость?
Дело в том, что зависимость в любом случае всегда между всеми заболеваниями есть. Но сахарный диабет и первого, и второго типа, он чреват тем, что он дает позднее осложнение диабета. Они возникают из-за того, когда в сыворотке крови долго удерживается, хронически удерживается большое количество глюкозы. Память запоминает это количество глюкозы. И когда мы сдиагностировали пациента, и мы иногда не можем привести в норму вот это количество глюкозы, потому что ткань, она уже почувствовала и привыкла к какому-то определенному количеству глюкозы. И вот тогда мы говорим о целевых показателях, которые мы удерживаем у пациента, чтобы не прогрессировали поздние осложнения. А поздние осложнения – это погибают сосуды мелкого калибра и крупного калибра. Это тоже все безболевое идет. А сосуды находятся во всех органах и тканях. Представьте, глазное дно, клубочки почек, а крупные сосуды – а сосуды сердца, а сосуды нижней конечности, а сосуды мозга. И они все в глюкозе. И если это второй тип диабета, то тогда иногда формируется в начале позднее осложнение, и по усугублению изменений болезней, которые существовали у больного до диагностики сахарного диабета, усугубляется вот это позднее осложнение. Вот, допустим, присутствовало у него изменение глазного дна от гипертонической болезни. Присоединился сахарный диабет, и там хуже изменения на глазном дне стали. Иногда офтальмологи смотрят, что присоединились еще другие осложнения, которые характерны для сахарного диабета. И получается, что вот оно осложнение. И вот то заболевание, которое было изначально самостоятельным, оно усугубилось на течение сахарного диабета. А почему это происходит? Потому как, когда глюкоза в сыворотке крови выше нормы, то что она делает? Она же должна куда-то разместиться, и она начинает примыкать, присоединяться к недокисленным продуктам распада в сыворотке крови. А у нас продуктов распада много, которые выводятся. А как же? Отработались, вывелись. А глюкоза успевает вот этот конечный продукт распада, который должен вывестись, присоединиться к нему. И они не выводятся, они в сыворотке крови накапливаются. Током крови они идут в ткани, любые ткани, в нервную, мышечную, в жировую ткань они идут. И мы получаем с вами как бы много гликированных продуктов распада остаются в ткани, и они закрывают мелкие сосуды, они закрывают крупные сосуды. Обратного тока нет. И если мы зарегистрировали, на каком уровне, мы можем только предупредить распространение дальше. А то, что осталось, это может остаться. Вот почему мы очень хотим, чтобы рано диагностировались нарушение углеводного обмена. Особенно, конечно, при втором типе диабета. А второй тип диабета, раз он возникает после 40, в любом случае у части пациентов уже есть сопутствующие заболевания. Они уже есть. И если они затрагивают кровяное русло, страдают, допустим, аутоиммунно-системные заболевания, даже язвенную болезнь возьмите, да? И получается, что в таком случае эти же заболевания прогрессируют. Они же сосуды закрылись из-за конечных продуктов гликирования, ну, из-за конечных продуктов, которые нерастворимый комплекс с глюкозой. А то, что если когда инфекция тут как тут. В норме в организме есть добрая инфекция и злая инфекция, так их назовем. И если злая инфекция, то глюкоза, как источник, эта инфекция начинает друзами распространяться. Она же тоже поедает глюкозу. И когда глюкозы много, то и инфекция распространяется быстрее. Вот поэтому при сахарном диабете коронавирусная инфекция имела свои осложнения, да еще осложнения самого сахарного диабета. И поэтому риск прогноза тяжелого, конечно, был высокий очень.
Ну, спасибо, что вы так подробно описали вот эту вот взаимосвязь с другими заболеваниями. Сейчас как-то действительно стало понятнее, почему сахарный диабет влияет на течение других болезней вот так вот в худшую сторону. Татьяна Петровна, вот мне еще хочется спросить, есть ли какие-то общие рекомендации к людям, как следить за уровнем сахара своим, может быть, людям, которые уже имеют сахарный диабет, и в том числе людям, которые его еще не имеют, но им тоже нужно понимать, что нужно правильно питаться и не злоупотреблять какими-то продуктами.
Но я могу сказать, если человек проинформирован, что у него в роду есть больные с сахарным диабетом, это риск, что может появиться в этом поколении, да? И поэтому, если эта женщина, и она родила крупного ребенка свыше 4 килограммов, то она должна, конечно, проверить саму себя, да, на глюкозу крови и проверить ребенка. Но, как правило, это все можно как устраиваться. Если она не работающая и не работает, и дома сидит, ухаживает просто за детьми, то считается, что с группой риска, то раз в 3 года обязательно глюкозу крови проверять надо. Обязательно. Если нет никаких наследований, а лицо после 45 лет, то тоже раз в 3 года обязательно. Но я бы рекомендовала более, может быть, ужесточить контроль глюкозы над теми, кто наследует сахарный диабет и кто тучный. Вот тут такой градации нет, что раз в 3 года. Я бы рекомендовала хотя бы раз в год определять уровень глюкозы, ну хотя бы натощак. Я понимаю, что глюкоза крови утром натощак не всегда отражает, есть диабет либо нет, но она хотя бы нацелит. Она будет либо на верхней границе нормы, либо чуть-чуть повыше, для того, чтобы вовремя терапевт либо эндокринолог сделал нагрузку глюкозы и выявил. То есть вот так стандартно, это несложно определять хотя бы раз в год. Но при условии, что если есть профосмотр, то не игнорировать профосмотры. Либо, как мы говорим, еще диспансеризация есть такая, да, работающего населения, тоже не игнорировать. А действительно прийти лабораторно, все сдать, осмотреть со всеми специалистами. И вот тогда можно надеяться, что будет рано диагностирован. Второй момент, если соблюдать, конечно, в отношении здорового образа жизни. Здоровый образ жизни, он включает в себя физические нагрузки. Это мы должны ходить, да?
Угу.
Вот такая ситуация. Дальше. И правильно, сбалансированно питаться. Но имеется в виду, народ, конечно, не любит, когда мы начинаем говорить правильно питаться, физическая нагрузка. Все говорят, мы и так знаем. Но знать мало, надо это все делать.
Угу.
И вот когда от того, что знаешь, и игнорируешь это мнение со стороны, всем же хочется живительную таблетку, а ее зачем? Когда вот она доступна, бесплатная, да? Но трудное, самое трудное, это соблюдать все параметры диеты, да? Ну, просто я скажу, даже просто все параметры сбалансированного питания. Так мне даже больше нравится. Либо физические нагрузки.
Угу.
Ну, вот сегодня не хочу, ну, завтра не хочу. Ну, потом начну с понедельника.
И
вот.
Все время так.
Да, все время так и получается, что вот живительную таблетку, дайте живительную таблетку. Поэтому я всегда говорю, вначале все-таки должна быть обязанность у человека соблюдать здоровый образ жизни.
Обязанность.
А потом уже обязанность, да. А потом уже иметь права, когда ты заболел, права лечиться правильно.
Как вы интересно сказали. Ну, это правда. Это правда каждого человека обязанность следить за своим здоровьем и не допускать каких-то последствий, которых можно избежать. И вот спасибо, что вы так подробно, интересно рассказали про сахарный диабет в нашей сегодняшней передаче. Может быть, есть у вас какое-то пожелание еще к нашим радиослушателям? В завершении.
Я бы хотела пожелать радиослушателям, ну, наверное, правильно относиться к информации, поступающей от специалиста, это раз. Правильно относиться к информации по здоровому образу жизни, это два. Ну, и правильно относиться к самому себе и прислушиваться к самому себе, это три. Поэтому здоровья всем.
Да, будьте все здоровы. Я напомню, что у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, профессор Уральского государственного медицинского университета, главный эндокринолог Уральского федерального округа Татьяна Петровна Киселева. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за приглашение. Ну и здоровья всем, 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 кто слушает.
До скорых встреч. Это была передача «Медицинский городок».
«Медицинский городок».